Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 19 сентября. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. Один из крупнейших интернет-провайдеров Омска восстановил доступ к сайту YouTube, заблокированный ранее по требованию прокуратуры за фильм «Невинность мусульман». Агентство США по международному развитию вынуждено прекратить свою деятельность в России. Прокуратура проверит на экстремизм высказывания главы Российского общества защиты прав потребителей, судившегося с фондом Храма Христа Спасителя. Чемпион России по футболу «Зенит» потерпел разгромное поражение в первом матче группового турнира Лиги чемпионов. И центральная тема нашей программы – новые попытки государства административными способами повысить популярность российского кинематографа. Насколько успешными они могут быть и почему российским фильмам редко удается приблизиться по популярности к зарубежным. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 11 градусов, днем пасмурно, но без осадков, до плюс 18. В Санкт-Петербурге плюс 14, днем до плюс 17, солнечно. Итак, начинаем мы нашу программу с прямого включения из Омска, где, как сообщали накануне вечером, информационное агентство был почти на полдня заблокирован для клиентов одного из крупнейших провайдеров Ростелекома доступ к сервису видеохостинга YouTube, якобы по требованию прокуратуры из-за фильма «Невинность мусульман». О том, что доступ к YouTube в России может быть ограничен из-за этого видео, вызвавшего, напомню, острую реакцию мусульман во многих странах мира, эксперты говорили и ранее. Предполагалось, впрочем, что это случится лишь после решения суда, и только в том случае, если администрация YouTube не закроет сама доступ к ролику с фильмом для граждан России, то есть для тех, кто заходит в интернет с российским IP-адресом. Теперь, после произошедшего в Омске, наблюдатели говорят уже о пробном случае настоящей внесудебной интернет-цензуры со стороны властей. Добавлю, что в настоящее время доступ к сервису YouTube на национальном уровне уже закрыт в нескольких странах с преимущественно мусульманским населением. Сейчас на прямой связи с нашей студией корреспондент Радио Свобода в Омске Анна Жолнирчук. Доброе утро, Анна. Расскажите, пожалуйста, работает ли сейчас YouTube в Омске у тех, кто выходит в интернет с помощью Ростелекома?
Здравствуйте, Марк. Да, YouTube сейчас работает, но интересно то, как его отключили. По сути, СМИ российские еще не успели сообщить о возможном ограничении доступа, только появилась информация, как в Омске тут же доступ был закрыт. То есть накануне в 17 часов по местному времени абоненты Ростелекома не смогли воспользоваться услугами портала. Первыми тревогу начали бить блогеры и простые пользователи. Они начали обращаться в компанию за разъяснениями и, по сути, услышали не очень внятные ответы от операторов. Мол, доступ к сервису ограничен, но это не мы, это нас отключили. Что касается официального ответа, сотрудники технической поддержки сообщили омским СМИ, что доступ к сервису заблокирован компанией намеренно по причине размещенного на нем запрещенного видео. Сейчас доступ к YouTube восстановлен, а представители Ростелекома уверяют, что компания не ограничивала доступ на сайт YouTube нигде по стране. Но пользователи интернета уверены, что Ростелеком решил в Омске протестировать таким образом возможность отключить неугодный сайт.
Анна, скажите, пожалуйста... Анна, прошу прощения. Скажите, пожалуйста, Ростелеком довольно известная компания. Сколько примерно процентов абонентов в Омске выходят в интернет с помощью ее услуг?
Да, не все омичи ощутили эти ограничения, потому что лишь 13% пользователей интернет пользуются Ростелекомом, все остальные на Р-телекоме, там омские кабельные сети, то есть это все частные компании, и они не ограничивали доступ к видеохостингу.
Анна, скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Прозвучали ли в связи с этой ситуацией какие-то комментарии со стороны правоохранительных органов той же прокуратуры?
Нет, никаких официальных комментариев от правоохранительной системы, ее представителей не последовало.
Спасибо большое, Анна. На прямой связи из Омска была корреспондент Радио Свобода Анна Жолнирчук. Напомню, в этом городе накануне почти на 7 часов был заблокирован одним из провайдеров Ростелекомом доступ к видеохостингу YouTube, якобы по требованию прокуратуры из-за фильма «Невинность мусульман». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о центральной теме нашего сегодняшнего эфира, о теме, которую мы предлагаем этим утром обсудить вам, уважаемые слушатели. Она находится на стыке культуры и политики. Опять же, мы поговорим про государственную поддержку кино в России и попытаемся выяснить, почему российские фильмы, несмотря на все старания властей, не могут серьезно конкурировать в прокате с зарубежными блокбастерами. В эти дни в российском кинематографическом сообществе обсуждают итоги недавно недавнего совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященного именно состоянию российского кино. На нем министр культуры Владимир Мединский предложил новые способы поднять популярность российских фильмов. В частности, прозвучала идея обязать их показывать в определенных количествах. Кинотеатры, именно фильмы российского производства, выделить для них квоты. Своим мнением о состоянии российского прокатного кинематографа и способах повысить его популярность вы и можете поделиться с нами и другими слушателями «Радио Свобода» сегодня утром, прислав нам сообщение или позвонив в прямой эфир. Мы, в свою очередь, предложим вам мнение авторитетных экспертов по этой проблеме. Итак, номер, на который можно отправлять СМС. +7 903 743 2801. Пейджер 660-1046. Это московский телефон. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Электронная почта. mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут. 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню вопрос, почему российским фильмам редко удается приблизиться по популярности к зарубежным? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ульяновска, с которыми мы попросили поговорить нашего корреспондента в этом городе Сергея Гогина.
Бюджет маленький. Самый главный бюджет. Спецэффекты, соответственно, и качество фильмов.
Но я вообще так не считаю. Я думаю, что вообще российские фильмы – это самое лучшее, наверное, что у нас производят. Так что я фанатка российских фильмов.
Потому что их мало снимают, а не то, что их мало показывают. Их просто нету, просто показывать нечего. Поэтому большая часть ниши, которая там есть, занимает именно иностранные фильмы.
А потому что они не очень хорошо поставлены в том плане, что наши жалеют денег на то, чтобы красочно сделать, эффектно было. Даже постельные цены и то ставить не могут. Смотреть неловко за актеров.
Скорее всего, просто не стараются снять хорошие фильмы. Просто пытаются на этом заработать. Но, скорее всего, даже не коммерция, а, возможно, неумение. Почему иностранные фильмы лучше? Они знают, как снять хороший фильм. Возможно, у нас просто не знают, как это сделать.
У них более кассовые фильмы. Графика у них лучше, и компьютерная обработка. «Аватар» он вспомнит, чудо. В наших фильмах у них все натурально. А у них смотришь как сказку, даже те же триллеры. То есть все это смотрится как игра. Меня, например, их фильмы не затрагивают так, как наши. Может быть, мы ближе знаем нашу жизнь, что она нас трогает.
Тем не менее, наш зритель покупает лучше сказку, чем жесткую реальность, да?
Конечно, все мы хотим сказку. Жесткая реальность надоела.
Возможно, сформировался стереотип, то что после перестройки наш кинематограф не был таким сильным. И люди как бы привыкли, то что в наших фильмах постоянно чего-то не хватает. То качества, то еще чего-либо. И сейчас продолжают таким же образом относиться. В принципе, сама по себе российская киноиндустрия все сильнее и сильнее становится.
Кинотеатры покупают их кто? Не зритель покупает. Туда их поставляет. Те, кто стоят и платят за это деньги. Им выгоднее платить за те фильмы, чем за наши. Зрители воспитывают. Если бы у нас был зритель такой активный, и потом ему негде смотреть, если в кинотеатрах показывают большинство зарубежных, как он будет выбирать, из чего? Естественно, что он будет воспитан на зарубежных фильмах, а не на наших.
Потому что в них отсутствует энергетика, живость и душевность.
Я романтичной натуры, я смотрю только российские, только наши фильмы предпочитаю.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, почему российским фильмам редко удается приблизиться по популярности к зарубежным. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Правозащитники назвали тревожным сигналом решение российских властей закрыть в Москве представительство американского агентства по международному развитию USAID, независимой организации при правительстве США. В дагестанском городе Буйнакск минувшей ночью при нападении неизвестных был убит военнослужащий контрактник. В Хабаровском крае в связи с тайфуном Санба произошел обрыв линии электропередач, в результате чего без света остались два населенных пункта. Бригады электриков ведут восстановительные работы. Президент США Барак Обама призвал власти мусульманских стран принять дополнительные меры по защите американских граждан, находящихся в этих странах. В ЮАР бастующие шахтеры с платинового рудника «Марикана», по некоторым сообщениям, готовы вернуться к работе. По словам одного из лидеров участников протестной акции, шахтеры согласились с предложенной им суммой увеличения зарплаты и уже с четверга могут вновь занять рабочие места. Известный российский актер, народный артист СССР Леонид Броневой перенес во время гастролей в Киеве инфаркт. Ему сделана операция. По словам медиков, состояние 83-летнего артиста стабильно тяжелое. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 87 копеек, евро 40 рублей 43 копейки. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через четверть часа. Сейчас напомню, что сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода вы сможете услышать авторскую программу Владимира Карамурзы «Грани времени». Для чего власть воссоздает Думский комитет посредством массовой информации? Об этом спорят главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, председатель Конфедерации журналистских союзов Ашот Джазаян и претенденты на пост главы комитета Алексей Митрофанов и Борис Резник. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к самым обсуждаемым российским новостям. Председатель Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков, добивавшийся признания незаконной торговли в храме Христа Спасителя, привлечен к ответственности за клевету. Дело инициировано руководством фонда храма. В ближайшее время его рассмотрит мировой суд. Тем временем прокуратуре предстоит ответить на запросы религиозных активистов и принять решение относительно наличия в действиях председателя Общества защиты прав потребителей признаков не клеветы, но уже экстремизма, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Привлечь и само Общество защиты прав потребителей и его руководителя к ответственности за клевету исполнительный директор фонда Храма Христа Спасителя Василий Поддевалин требовал еще в конце июля. Но только 18 сентября председатель общества Михаил Аншаков был вызван в прокуратуру для дачи объяснений и тут же получил на руки постановление о привлечении к административной ответственности.
Меня пригласили в прокуратуру в 11 часов. Соответственно, в 11 меня взяли объяснение, это заняло где-то около 30-40 минут. После этого, когда объяснение было взято, и я предоставил документы, там в основном учредительные документы организации, которые прокуратура запрашивала, помощник прокурора, который со мной беседовал, тут же распечатал из компьютера два готовых постановления о возбуждении дела об административном правонарушении. В общем-то, это, конечно, грубейшее процессуальное нарушение, потому что фактически свидетельство о том, что решение по делу уже было принято до моего вызова, до моего опроса и предоставления документов. И, соответственно, после небольшого перерыва мне было выручено два постановления. В отношении меня было возбуждено дело как физического лица и в отношении Общества защиты прав потребителей как юридического лица.
Общество защиты прав потребителей, возглавляемое Михаилом Аншаковым, в частности, боролось за признание незаконной торговли в храме Христа Спасителя и утверждало, что большая часть помещений храма используется не по назначению. Так, например, рассказывалось о том, что согласно распоряжению мэра Москвы в доверительное управление фонду храма Христа Спасителя было передано помещение храма общей площадью около 60 тысяч квадратных метров для использования в соответствии с уставными задачами некоммерческой организации. Это же постановление, по словам Михаила Аншакова, предписывало фонду заключить договор о совместном использовании помещений храма с подворьем патриарха Московского и всея Руси. Однако из договора о совместном использовании помещений, заключенного между фондом и подворьем патриарха, по словам сотрудников Общества защиты прав потребителей, следует, что для ведения религиозной деятельности в пользование подворью передано менее 7% общей площади храма. Остальные помещения используются в иных целях, в том числе для размещения на этой территории многочисленных коммерческих фирм. И нынешнее дело о клевете, по словам Михаила Аншакова, всего лишь очередной виток в истории с попыткой привлечь руководство фонда Храма Христа Спасителя к ответственности.
Будем отстаивать свою невиновность в мировом суде, а также будем добиваться, чтобы по нашему уже заявлению в прокуратуру, когда мы обращались с требованием провести проверку и дать оценку деятельности фонда, было проведено соответствующее прокурорское расследование и привлечены к ответственности лица в руководстве фонда, виновные в сдаче помещений не по целевому назначению, использования этих помещений не по целевому назначению в храме Христа Спасителя. Ну и, соответственно, будем добиваться привлечения руководителей фонда Храма Христа Спасителя к установленной законом ответственности. Хотя, конечно, понимаем, что это будет сделать сложно в наших условиях.
В самом фонде Храма Христа Спасителя пообещали прокомментировать эту историю чуть позже. Однако для Михаила Аншакова привлечением к административной ответственности дело может и не закончиться. Ассоциация православных экспертов добивается от прокуратуры проверки деятельности общества защиты прав потребителей на экстремизм, говорит руководитель ассоциации Кирилл Фролов.
Нас глубоко возмутило целенаправленная деятельность этого общества против святейшего патриарха Кирилла. Им отказали в суде по поводу их инсинуации с якобы торговлей в храме Христа Спасителя. Казалось бы, точно были расставлены, но они продолжили свою деятельность. И мы в качестве ответной правовой законной меры предприняли это обращение в прокуратуру. Более того, их уже два этих обращения. Первое по поводу гнусных инсинуаций с якобы торговлей в храме Христа Спасителя. Мы усматриваем в этом необольшевистскую попытку разрушения экономики прихода. И второе, по поводу омерзительного письма УЗПП Архиерейскому собору, полного лжи и клеветы.
Ранее Московский городской суд признал законным решение Хамовнического суда Москвы, отказавшегося видеть в деятельности Московской патриархии какие-либо нарушения. Общество защиты прав потребителей заявляло о том, что на первом этаже Храма Христа Спасителя ведется незаконная торговля. Судьи согласились с доводами о том, что на территории храма происходит не торговля, а добровольные пожертвования в казну церкви. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». В частности, о решении российских властей закрыть московское представительство Американского агентства по международному развитию USAID.
Метро мне не отказывается от своего рискованного заявления. Соединенные Штаты прекращают финансирование гуманитарных проектов в России. Учителя в Чикаго прекращают забастовку. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли негативно отразиться на президентских шансах Митта Ромни его неоднозначное заявление о том, что электорат Барака Обамы – это люди, зависящие от помощи государства? Реплика Ромни, прозвучавшая во время частной встречи, стала достоянием гласности благодаря активистам Демократической партии. Сам Ромни от своего заявления не отказывается – и пытается его интерпретировать к своей пользе, рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник, несмотря на критику демократов, Митт Ромни не только не отступился от своей реплики о нежелании 47% американцев брать на себя ответственность за свою судьбу, он пошел еще дальше. Комментируя действия администрации Обамы в интервью телекомпании Fox News, Ромни заявил, что правительство, отнимающее у одних и передающее другим, является всецело чужеземной концепцией, которая чужда Соединенным Штатам. Это замечание отражает тезис консерватизма республиканцев, заявляющих о том, что цель Барака Обамы – перераспределение богатств страны. Некоторые обозреватели считают, что эти слова негативно отразятся на президентских надеждах Митта Ромни. Но далеко не все. Вот что говорит политический комментатор из Миннесоты Дэвид Стром. По-моему, все зависит от способности Ромни разрулить нынешнюю ситуацию. Реплики Ромни не являются чем-то абсурдным. 47% американцев действительно получают в той или иной форме поддержку от государства. И многие работающие граждане резонно озабочены, что это за их счет. Если рассматривать подход Ромни как дистанцирование от проблем малообеспеченных сограждан, тогда его предвыборные шансы действительно упали. Но совсем по-другому избиратель воспримет точку зрения республиканского кандидата, который продолжит настаивать. Послушайте, кто-то ведь должен платить по счетам. Нам надо в этом справедливо разобраться и обеспечить работой трудоспособных получателей социальных пособий. Мне кажется, что повышенное внимание штаба Обамы к каждой реплике Ромни отражает понимание президентом того, что сам он находится в зоне риска. Обама не хочет много рассуждать об экономике или о внешней политике. Основные усилия он тратит на изображение Ромни как, в принципе, неприемлемого кандидата. Несомненно, Ромни продолжит использовать против Обамы то, что явно не нравится американцам. Убийство их сограждан за границей, падение популярности США на Ближнем Востоке и, конечно же, экономические неудачи.
Во вторник сам Барак Обама воздержался от комментариев по поводу не предназначавшейся для широкой аудитории реплики Митта Ромни. Однако пресс-секретарь Белого дома не упустил возможности особо подчеркнуть, что президент Обама считает своей задачей борьбу за интересы каждого американца.
Рассказывал Алан Давыдов. Соединенные Штаты прекращают оказание помощи России по каналам организации USAID. Об этом было объявлено во вторник. Вашингтон объясняет это решение требованием Москвы. Комментаторы оценивают его как признак ухудшения американ-российских отношений. Рассказывает Владимир Дубинский.
За 20 лет работы агентства США по международному развитию в России на финансирование различных программ было потрачено почти 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Примерно треть этой суммы была израсходована на проекты по развитию в России гражданского общества. В текущем году российский бюджет этого ведомства превышает 50 миллионов долларов. 34 миллиона ассигнованы на проекты по демократизации и правам человека, почти 16 миллионов на здравоохранение и 2 миллиона на проекты в области образования. По словам представителя Государственного департамента США Виктории Нуланд, Россия уведомила США о своем нежелании получать помощь 12 сентября без объяснения причин. Пусть власти России сами расскажут, что стояло за этим решением. Получать или не получать помощь – это суверенное право каждой страны, сказала далее Виктория Нуланд. Мы считаем, что работа, которую мы совместно проделали, помогла российским гражданам во всех областях сотрудничества. Ранее Государственный департамент опубликовал заявление, в котором говорилось, что хотя физическое присутствие Агентства по международному развитию в России подошло к концу, мы по-прежнему привержены задаче поддержания демократии, укрепления прав человека и развития здорового гражданского общества в России. Конец цитаты. Американские обозреватели считают, что отказываясь от услуг Американского агентства по международному развитию, российское руководство решило убить двух зайцев одним ударом, говорит президент Фонда в защиту демократии Клиффорд Мэй. Это одновременно сигнал Соединенным Штатам, что Владимир Путин не желает, чтобы США вмешивались в российские дела, и сигнал российским продемократическим и правозащитным группам о том, что Россия более не стремится к тому, чтобы быть демократией и не нуждается в американской помощи. Американское агентство по международному развитию оказывает поддержку более чем 100 странам, но не всем государствам это по нраву. В июне этого года Боливия, Куба, Эквадор, Доминика, Никарагуа и Венесуэла призвали к закрытию офисов этой организации в Латинской Америке. Однако, в отличие от России, никаких шагов в этом направлении эти страны не предприняли. Среди программ помощи, которую Соединенные Штаты оказывали России, были такие проекты, как борьба со СПИДом и туберкулезом, помощь сиротам и жертвам торговли людьми, а также защита окружающей среды.
Это был Владимир Дубинский. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут после краткого выпуска новостей. Будем ждать ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12 с ответами на вопрос, почему российским фильмам, по вашему мнению, так редко удается приблизиться по популярности к зарубежным. Обсуждаем итоги совещания премьер-министра Дмитрия Медведева, которое было посвящено состоянию российского кино. А сейчас напомню, что сегодня в час дня в прямом эфире радио «Свобода» будет программа «Час прессы». Зачем вы ходили на марш миллионов? Очередная программа из цикла «Час прессы. Стажировка». Ее проведет Елена Рыковцева. Сейчас в Москве 8:30. Новости на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Правозащитники назвали тревожным сигналом решение российских властей закрыть в Москве представительство Американского агентства по международному развитию, независимой организации при правительстве США. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью РИА Новости выразил обеспокоенность судьбой других иностранных фондов, которые, по его словам, могут быть изгнаны из России. В дагестанском городе Буйнакск при нападении неизвестных убит солдат-контрактник. По данным городского управления полиции, этой ночью, когда военнослужащий возвращался домой со службы, по нему была открыта стрельба. Нападавшие скрылись. Сейчас ведется их поиск. В Москву из Оренбурга доставлена активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Алена Горячева, которой должны предъявить обвинение по делу о захвате приемной Медроссии в 2008 году. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба «Другой России». Официального подтверждения информации пока нет. В Хабаровском крае в связи с прохождением тайфуна Санба произошел обрыв линии электропередач, в результате чего без света остались 2 населенных пункта. Бригады электриков уже ведут восстановительные работы. В Пекине во вторник десятки демонстрантов окружили автомобиль американского посла в Китае, нанеся машине незначительный ущерб, сообщили представители Госдепартамента США. По их словам, посол Гэри Лок не пострадал. Инцидент произошел во время многотысячной антияпонской демонстрации неподалеку от американского посольства. Президент США Барак Обама призвал власти мусульманских стран принять дополнительные меры по защите американских граждан, находящихся в этих странах. Призыв связан с продолжающимися в ряде мусульманских стран массовыми протестами против снятого в США фильма «Невинность мусульман». В ЮАР бастующие шахтеры с платинового рудника «Американо», по некоторым сообщениям, готовы вернуться к работе.
Говорит Радио Свобода. В студии Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к теме обсуждения с вами, нашими слушателями. Российские кинематографисты обсуждают итоги совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, посвященного состоянию российского кино. Для того, чтобы сделанные в России фильмы могли конкурировать в прокате с зарубежными картинами, министр культуры Владимир Мединский предложил отменить льготы по налогу на добавленную стоимость, применяемые к билетам на иностранные фильмы, и вернуться к обсуждению законопроекта, обязывающего кинопрокатчиков при распределении сеансов предусматривать обязательное время для показа национального кино. Эксперты относятся к этим предложениям скептически. А что думаете вы? Почему российским фильмам редко удается приблизиться по популярности к зарубежным? Нужно ли исправлять эту ситуацию и как? Прямо сейчас ждем ваших звонков с ответами на эти вопросы в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Но прежде давайте послушаем короткий сюжет, который подготовила для нашей программы корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Премьер отметил, что, по его данным, за последние годы господдержка российского кинематографа увеличилась. В 2011 году на поддержку кинопроизводства были направлены из различных источников 6,6 миллиардов рублей. При этом 5 миллиардов ежегодно выделяет государство. По официальным данным, российский кинопрокат вышел на 4-е место в Европе и на 9-е место в мире. Но первые места по кассовым сборам в России по традиции занимают американские фильмы. Чтобы повысить кассовые сборы от просмотра российского кино, министр культуры России Владимир Мединский, в числе прочего, предложил отменить льготы по НДС для кинотеатров, продающих билеты на иностранные фильмы, и предусмотреть квоты для показа национального кино. Заведующий отделом культуры газеты «Московские новости» киновед Алена Солнцева полагает, что внедрение этих идей не принесет никакой пользы российскому кино.
К этим конкретно предложениям я, как и в общем все кинематографисты, по-моему, отношусь очень плохо, скептически, потому что, к сожалению, уже неоднократно объясняли, в том числе и Мединскому, который не является специалистом в этом вопросе, но почему-то не хочет прислушаться к мнению профессионалов, что эта мера не даст никакого эффекта, потому что наша система демократическая не способна контролировать кинотеатры. Не введен до сих пор электронный билет. Контроль над кинотеатрами. Тот же заместитель Мединского Иван Демидов, когда запрещал фильм «Клип», говорил, что у них нет гарантий, не могут проследить за тем, что кинотеатры не будут ставить этот фильм с возрастными ограничениями. Но почему-то им кажется, что контролировать квоты они в состоянии. При этом совершенно все говорят, что эти квоты, ограничения, обязательств по американскому прокату, и необходимость поставить прокат на эти сеансы российское кино. Ну, во-первых, российского кино не так много, оно не пользуется большим спросом. Есть очень много проблем, связанных с тем, что на него не выделяются рекламные бюджеты. То есть проблем очень много, и их нельзя решить вот изменением какого-то одного параметра.
Почему российское кино не пользуется спросом?
Ну, во-первых, потому что у нас зритель хочет аттракционы смотреть. Зритель у нас молодой, у нас нет альтернативного проката, у нас не идет работа со зрителем, у нас тут работа на понижение. Кинотеатры коммерческие, государственной прокатной сети у нас нету. Никакой государственной политики в области проката никогда не велось. То есть тут очень много проблем.
А вот что нужно российскому кинематографу, кроме поддержки государства, для производства приличного количества приличных фильмов?
Нужно менять всю систему не только кинематографа, но и культурной политики в целом. Потому что то, что происходит сейчас, это как бы растранжиривание старых ресурсов, и не происходит накопление. Надо заниматься образованием в области не только профессионального кино, но и в области кинозрителя, и вообще культурой в образовании. Если у государства нет культурной политики, у него не будет ни кино, ни литературы, и вообще ничего. Может быть, будут какие-то отдельные художники, но никакого массового искусства из этого не рождается.
Это было мнение заведующей отделом культуры издания «Московские новости» Алены Солнцевой. На совещании у премьер-министра было решено, что кассовые сборы российских фильмов в 2012 году должны достичь чуть более 18% от общих сборов. Эксперты считают этот показатель нереалистичным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас ждем ваших звонков, уважаемые слушатели Радио Свобода, в прямом эфире с ответами на вопрос, почему российским фильмам редко удается приблизиться по популярности к зарубежным. И добавлю, считаете ли вы, что эту ситуацию нужно менять на государственном уровне? Мы продолжаем также принимать ваши сообщения. Дискуссия на эту тему, как всегда, происходит на сайте Свободы, www.svobodanews.ru, в рубрике «Вопрос дня». И вот несколько комментариев оттуда. Пишет нам Ольга из Тарусы. Чепуха. Есть множество зарубежных фильмов, уровень которых ниже плинтуса. Кинопроизводство, как обычная фабрика, вовсе не нацелено на то, чтобы производить шедевры. Если они и случаются изредка, это исключение из правил. И вообще не следует преувеличивать роли и значение кинематографа, который по старинке претендует на место в мировом процессе культуры. Озабоченность государств и политиков в деле развития национального кино понятна. Это мощное средство воздействия на мозги и мировосприятие соотечественников. По сути, средство пропаганды. Вот. И отвечают Ольге на этот комментарий следующее. «Я бы не сказал, — пишет Сергей, — что российское кино не пользуется популярностью. Сериалы-то смотрят в России, их достаточно много, и они становятся все серьезнее. А продюсеры, режиссеры и актеры все богаче». Ну, давайте послушаем звонки. У нас на связи Михаил из Москвы. Доброе утро. Считаете ли вы, что нужно как-то менять ситуацию с российским кино на государственном уровне административными методами? Алло. Очевидно, сорвался звонок. Давайте послушаем Дмитрия из Богородска. Надеюсь, здесь все в порядке. Доброе утро, Дмитрий.
Да, доброе утро. Никаких поддержек, это противоречит законам рынка. Возьмите для примера. Мел Гибсон снял фильм «Страсти Христовы». Очень противоречивый фильм. Он вложил своих денег 25 миллионов долларов. Заработал 700 миллионов долларов. Соответственно, по налогам государство американское получило в бюджет деньги. То же самое о других американских фильмах «Две крепости» и так далее. Можно даже не повторять. Теперь, сейчас у нас идет 200-летие Отечественной войны. Они ни одного фильма не способны даже были снять. Смотрите, они используют еще сталинского периода фильм «Кутузов», и который еще говорят, что он плохой. Они вообще ничего не сняли. И «Война и мир» Сергея Бондарчука. В советское время 30% бюджета приносил кинематограф, именно советский прокат. Поэтому тогда он был конкурентоспособный и получал «Оскары», и получал различные именно конкурентоспособные. И была организация. Сейчас это не нужно и невозможно, потому что это противоречит законам рынка. Пускай, и посмотрите, во что превратился фильм, например, «Разворовали 50 миллионов долларов», который «гений» в кавычках Михалков истратил на «Утомленное солнцем». Это два фильма мог бы снять Мел Гибсон. Дайте лучше такому человеку деньги, то есть лучше американских режиссеров финансировать. Эти вообще, они ни на что не способны. Ни Бондарчуки, ни Михалковы, ни Кончаловы.
Ну, вы поняли, Дмитрий. Спасибо. Давайте дадим возможность высказаться нашим другим слушателям. Но еще одно сообщение, тем временем я прочитаю, которое мы получили. У того факта, что российские фильмы редко приближаются по популярности к зарубежным, есть две причины. И одна из них это заключается в том, что кино является лишь частью культуры, отражающей жизнь. Мединский навязывает всем пропутинское, а по факту все то же совковое мнение о том, что жизнь в России ничем не хуже, чем на Западе. А это совершенно не так, и таковым не было на протяжении многих поколений. Слушаем Андрея из Иркутска. Доброе утро.
Здравствуйте. Вот я бы хотел сказать, у нас кроме кино, по-моему, вообще ничего не приближается к мировым стандартам. Ни судебная практика, ну, в смысле, ни медицина, ни наука,
а кино,
ни
по-вашему, приближается, кино... да?
Но нет, я говорю, кроме кино, нет, и кино тоже, тем более, потому что это одна из составной развития страны нашей, как Ленин в свое время, покойный, ныне кем-то еще до сих пор уважаемый деятель, сказал, это одна из искусств, которая, в принципе, должна развивать страну, ну, в принципе...
Андрей, ну, а почему этого не происходит? Я, конечно, я думаю, вы со мной согласны, да? Мы сейчас говорим не о прокатном кино, не об артхаусе, вернее, а о прокатном кино. Так-то российские фильмы часто и на фестивалях побеждают.
Потому что у нас есть на все какая-то вот восприятие уродливой формы развития, чего бы то ни было. У нас плохие дороги, у нас плохая медицина, у нас, естественно, кино не может быть, потому что у нас... С одной стороны, точнее, получается, когда слияние именно власти с бандитской практикой, да, то откуда чего будет хорошее? То есть, если вот взять такому, как Андрею Смирнову, снять хороший фильм «Жила-была одна баба», нужно выискивать где-то деньги, но это нормальный фильм, то, извините меня, на плохие того же фильмы всегда...
Ну, так, может быть, если для таких фильмов, Андрей, выделять квоты в кинотеатрах, может быть, и будет польза какая-то?
Да, не будет никакой пользы. Вот. Просто нужно снимать, но, в принципе, когда-то эти фильмы нормальные будут, так скажем, востребованы. Сейчас пока нет, а на плохое всегда у государства есть деньги.
Спасибо большое за звонок. У нас, к сожалению, подходит время на общение со слушателями. Напомню вопрос нашей сегодняшней программы. Почему российским фильмам редко удается приблизиться по популярности к зарубежным? И нужно ли менять эту ситуацию на государственном уровне административными методами? Мы вернемся к ее обсуждению в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Иван Трифилов.
Объем промышленного производства в России в августе увеличился на 2,1% к уровню такого же месяца 2011 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в июле и в июне годовые темпы его роста составили 3,4% и 1,9%. За 8 месяцев промышленное производство в стране выросло в годовом исчислении на 3,1%. Это соответствует официальному прогнозу темпов роста российской промышленности в целом в текущем году. Пошлина на экспорт нефти из России в октябре увеличится почти на 6,4% к уровню сентябрьской ставки, до $418.90 за тонну. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, за период с 15 августа по 14 сентября средняя экспортная цена российской нефти «Urals» составила почти $114 за баррель или $832 за тонну. Производство легковых автомобилей в России в январе-августе увеличилось на 15,5% по показателю такого же периода прошлого года, до 1,3 миллиона штук. Причем в августе годовые темпы прироста их выпуска составили лишь 3,1%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Крупнейшими на сегодня производителями легковых автомобилей в России являются российские компании «АвтоВАЗ» и «Солярс», а также московский завод «АвтоФрамос» французской компании «Рено». В России в текущем году будет собрано 72 миллиона тонн зерна, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства страны. Официальный прогноз урожая зерновых в нынешнем сезоне пока установлен в пределах от 70 до 75 миллионов тонн, против более чем 94 миллионов тонн годом ранее. Объемы атомной генерации электроэнергии в мире к 2030 году, согласно прогнозу Международного агентства по атомной энергии, увеличатся как минимум на четверть. Об этом сообщил заместитель генерального директора агентства Александр Бычков.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 87 копеек, евро 40 рублей 43 копейки. В Москве 8 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники называют тревожным сигналом решение российских властей закрыть в Москве представительство Американского агентства по международному развитию USAID, независимой организации при правительстве США. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев выразил обеспокоенность судьбой других иностранных фондов, которые, по его словам, могут быть изгнаны из России. В Хабаровском крае в связи с тайфуном Санба произошел обрыв линии электропередачи, в результате чего без света остались два населенных пункта. Бригады электриков ведут восстановительные работы. В крупнейших городах Грузии у местных тюрем во вторник вечером собрались родственники находящихся там людей, протестуя против пыток заключенных, свидетельства которых продемонстрировали оппозиционные телеканалы. Президент США Барак Обама призвал власти мусульманских стран принять дополнительные меры по защите американских граждан, находящихся в этих странах. Известный российский актер, народный артист СССР Леонид Броневой перенес во время гастролей в Киеве инфаркт. Ему сделана операция. По словам медиков, состояние 83-летнего артиста стабильно тяжелое. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Слушайте Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время узнать главные темы в свежих российских газетах. Со мной в студии наш обозреватель Мария Стройкова. Доброе утро, Мария.
Доброе утро.
И давайте начнем с политических российских тем. После скандального лишения мандата депутата Государственной Думы Геннадия Гудкова пресса пишет о том, что он не последний, будут лишены, возможно, мандатов и другие оппозиционные депутаты. Впрочем, некоторые газеты пишут, что может речь идти и о представителях «Единой России».
Да, действительно, все основные газеты сегодня выносят на первые полосы разборки между депутатами Госдумы, выяснение вопроса, кто из них занимается бизнесом и к чему это может привести. Московский комсомолец на первой полосе пишет, что худшие опасения после того, как Гудков был лишен мандата, оправдались. Депутаты Госдумы никак не могут успокоиться, продолжают обливать друг друга помоями. Представители ЛДПР написали в Следственный комитет запрос на члена «Справедливой России» Сергея Петрова. Члены «Справедливой России» подвергли сомнению в честности декларации еще одного члена «Единой России» Андрея Исаева. Статья называется «Исаев на грани провала». Коммерсант пишет, что с «Праворосом» грозят лишением мандатов за разоблачение оппонентов. Тоже статья на первой полосе, которая называется «Бизнес единороссов может стоить дорого». Здесь говорится, что в Госдуме набирают силу скандалы, связанные со взаимными обвинениями депутатов в занятии бизнесом. Вчера Андрей Исаев, член «Единой России», заявил о том, что может потребовать возбудить против Дмитрия Гудкова и Ильи Пономарева, депутатов «Справедливой России», уголовное дело по статье «Клевета» за обвинение во владении паломническим отелем в Германии. Если оппозиционеры проиграют суд, им может грозить лишение депутатских полномочий, пишет «Коммерсант». «Ведомости» говорит, что изгнанием Гудкова Дума не ограничится. Дума оказалась удачным местом для кампании по борьбе со злоупотреблениями во власти, констатирует издание. Депутатов накажут за бизнес и лишат зарубежной недвижимости. «Ведомости» пишут, что завтра пройдет заседание Думской комиссии под руководством Владимира Васильева по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. На ней будут рассмотрены материалы на шестерых членов фракции «Единой России». Запрос был направлен председателю Думы Сергею Нарышкину, лидером фракции «Справедливой России» Сергеем Мироновым. В списке единороссов Владимир Пехтин, Андрей Кнышов, Елена Николаева, Григорий Аникеев, Сергей Ясиков и Илья Костунов. Ну и что касается еще темы владения собственностью за рубежом, «Новая газета» продолжает расследование собственности Александра Бастрыкина и сообщает, что выяснилось, что у его жены была квартира в Испании. Этой квартирой она владела с 2007 по 2011 годы. И, как отмечает «Новая газета», в течение этого времени Бастрыкин возглавлял сначала Следственный комитет при прокуратуре, потом Следственный комитет России. Но нигде, ни в одной из деклараций упоминания этой квартиры нет. И «Новая» выясняет, почему же глава Следственного комитета не сообщил об этом, об этой собственности.
Еще одна политическая тема. Не было никаких сомнений еще вчера вечером, когда это все произошло, что она будет одной из самых обсуждаемых, в том числе с утра и в прессе пишут, что правительство Медведева получило первый разнос от Путина. Это цитата из одного из заголовков. Президент потребовал от премьер-министра объявить выговор нескольким министрам за невыполнение своих указов.
Вот в газете «Ведомости» статья, естественно, тоже на первой полосе. На эту тему называется «Медведев не держит слово Путина». Президент недоволен правительством. Проект бюджета на будущий год не учитывает взятые Путиным предвыборные обязательства. Для выполнения всех ключевых задач правительству придется пройти между Сциллой и Харибдой стабильности и развития, пишут «Ведомости». А «Коммерсант» тоже, это центральная публикация в этой газете, статья называется «Бюджетный главнокомандующий Владимир Путин уточнил параметры правительства». А «Коммерсант» пишет, что за двое суток до завершения обсуждения проекта бюджета на 2013-2015 годы в правительстве президент Владимир Путин подверг резкой критике документ, впервые опубликованный вчера Минфином для антикоррупционной экспертизы. Президент не обнаружил в нем буквального исполнения своих майских указов, которые при реализации их в тексте не позволили бы сделать его сбалансированным. Уже почти гарантированный выговор главам Минрегиона и Минтруда Олегу Говоруну и Максиму Топилину вряд ли что-то изменит, пишет газета. Времени на переделку бюджета у Белого дома нет. Впрочем, если бы оно и было, задачи для правительства выглядят неразрешимой. Кремль требует от правительства Медведева существенного роста расходов без повышения налогов, бюджетного дефицита и инфляции, пишет «Коммерсант».
Мария, у нас осталось еще несколько минут. Давайте кратко о других темах на первых полосах свежей российской прессы.
Безусловно, еще одна тема, которая вот сегодня в новостях у нас есть, это то, что в России прекращается деятельность организации USAID. В «Коммерсант» заголовок «Россию оставят неразвивающейся страной». Коротко напомню, в чем там дело. Вчера США объявили о сворачивании деятельности в России своего агентства по международному развитию, крупнейшего иностранного спонсора российских некоммерческих организаций, тратившего на их поддержку свыше 100 миллионов долларов в год. Причиной — Вашингтон объявил позицию властей России, которые неделю назад уведомили США о своем решении прекратить деятельность этой организации на территории России. Ну, а Кремль отрицает какие-либо решения о выдворении USAID. Об этом, в частности, «Коммерсанту» говорит пресс-секретарь Путина Песков. Независимая газета сегодня на первой полосе пишет о том, что давление правоохранителей на бизнесменов – серьезный минус российского экономического климата. Однако оценить риск уголовных преследований в России непросто из-за крайне противоречивой статистики бизнес-посадок. По данным омбудсмена Бориса Титова, численность бизнесменов на зоне 13 тысяч человек. Адвокаты же считают иначе. Ежегодно в стране арестовывают около 75 тысяч предпринимателей, возбуждают до 130 тысяч уголовных экономических дел. А в лагерях находится 100 тысяч осужденных бизнесменов. Статья называется «Бизнесмены в лагерях оказались беспризорными, а численность осужденных предпринимателей нет достоверных данных». Ну, а в «Коммерсанте», замечу, тут же та же статья тоже с упоминанием омбудсмена Титова, который говорит, что число жалоб бизнесменов, на которых давят правоохранительные органы, стремительно растет. Подробности в «Коммерсанте».
Спасибо, Мария. С самыми интересными публикациями в свежих российских газетах нас этим утром знакомит Мария Стройкова. Подробнее о некоторых из них мы расскажем в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа отвлечемся от политики, поговорим о самой обсуждаемой в России спортивной новости сегодняшнего утра. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, чемпион России, несмотря на недавнюю покупку нескольких игроков с мировым именем, не смог накануне вечером обыграть в первом матче группового турнира Лиги чемпионов испанскую «Малагу». Не просто не смог обыграть, а потерпел разгромное поражение. Оценить игру «Зенита» и рассказать о других результатах вчерашнего тура Лиги чемпионов я попрошу обозревателя «Свободы» Алексея Кузнецова, который сейчас находится с нами в прямом эфире. Доброе утро, Алексей. Это уже не первый матч «Зенита», в котором на поле вышли его новые многомиллионные приобретения, и вновь неудача. Почему, на ваш взгляд?
Доброе утро. Конечно, игру «Зенита» сейчас все будут справедливо сравнивать с его возможностями. Возможности «Зенита» известны. 100-миллионная покупка двух серьезных европейских игроков, Халка и Ветцеля, конечно, настраивает поклонников «Зенита» в первую очередь на оптимистический лад, а результаты, которые показывает «Зенит» и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов, настраивают на лад пессимистический. Напомню, что перед этим в матче чемпионата России «Зенит» дома проиграл «Тереку» 0-2, а вот вчера уступил «Малаге» со счетом 0-3. Нельзя сказать, что «Зенит» имел какое-то серьезное преимущество по ходу встречи и что он заслужил счет 0-3. В общем, в течение всего матча, за исключением двух, пожалуй, моментов, «Зенит» и поддерживал вполне достойную игру, а местами просто выглядел сильнее «Малаги». Но первые 20 минут встречи «Зенитовская оборона» провела из рук вон плохо, позволяли соперникам сделать в своей штрафной все, что те хотели, и те получили два мяча, забитые ими в ворота «Зенита» после довольно красивых комбинаций. «Зенит» перегруппировался, Личано Спалетти, тренер питерского клуба, выпустил Быстрова вперед, убрав одного из защитников, и получился у него такой достаточно серьезный атакующий квартет в лице Халка, Киржакова, Зулина и Быстрова. Но результата это не дало, хотя были моменты у «Зенита», были и попадания в штангу. Но вот что-то пока что нам звездные новички «Зенита», особенно Халк, не вписываются в игру. Он старается, он атакует и сильным ударом вчера угодил в штангу. Но вот какой-то сыгранности со своими новыми партнерами пока не наблюдается. Думаю, что еще некоторое время поклонники «Зенита» потерпят, и хозяева «Зенита» тоже. А дальше могут поставить какие-то орг-выводы. В конце игры больше было шансов у «Малаги» забить, чем у «Зенита». И в одной из контратак красивейшим ударом один из футболистов «Малаги» забил третий мяч. Ну, 3-0, я думаю, «Зенит» такого счета не заслужил, но на победу, конечно же, не наиграл.
Алексей, если можно, коротко о других самых ярких, неожиданных результатах вчерашнего дня и о самых ожидаемых матчах сегодня, второго тура.
Ну, самый яркий результат, наверное, в группе А, где Парис Сен-Жермен, французский клуб, в своем поле победил киевское «Динамо» 4-1. В этой же группе загребская «Динамо» дома проиграла «Порту» 0-2. В группе Б матчи завершились с одинаковым счетом. Французский «Монпелье» проиграл английскому «Арсеналу» 1-2. И «Олимпиакос» из Греции уступил «Шальке» также 1-2. В группе С, кроме «Зенитовской» встречи, «Милан» и «Андерлехт» сыграли в ничью. В группе Д дортмундская «Боруссия» выиграла у «Аякса» дома 1-0. И «Реал» в упорнейшем, интереснейшем матче вырвал победу английского «Манчестер Сити» за счет гола Криштиану Роналду на последних секундах встречи 3-2. Победа «Реала». Ну а сегодня все российские болельщики, конечно, ждут встречи в Барселоне, где легендарная «Барселона» же принимает московский «Спартак». Кроме того, интересен будет матч «Шахтера» с датским клубом «Норфидландом». Здесь же в группе «Е» «Челси» играет с «Ювентусом». В группе «Ф» «Лиль» во Франции принимает «Батэ» из Белоруссии. И «Бавария» играет с испанской «Валенсией». В группе «Ж» «Селтик» «Бенфика», кроме матча «Барселона» «Спартак». И в группе «Х» «Манчестер Юнайтед» «Галатасарай» и «Брага» «ЧФР». Такова программа дня на сегодня.
Спасибо большое, Алексей. Алексей Кузнецов, обозреватель радио «Свобода», о состоявшихся вчера и ожидаемых сегодня матчах Лиги чемпионов. Напомню, чемпион России «Зенита» Санкт-Петербурга накануне потерпел разгромное поражение со счетом 0-3 от испанской «Малаги». Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через 7 минут после выпуска новостей. В следующем часе международная правозащитная организация Human Rights Watch обеспокоена новыми случаями незаконного выселения людей из домов в Сочи из-за олимпийского строительства.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Военные учения на Кавказе. Кто кому грозит?
Комментарии экспертов.
Что мешает очистить Госдуму от депутатов-коммерсантов?
В блогах Свободы.
Яков Кротов. Город большой, вот души маленькие.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.